Дорогие братья, только что передо мной брат проповедовал и рассказывал о современной картине христианского мира. Но не какого-то мира, далекого от нас, а столь близкого нам, к нашему современному поколению. У меня сразу возникает вопрос такой. Представьте себе подростковый лагерь. Сидят дети, воспитанные в таком духе, как брат Дима говорил. И тут я должен им говорить историю братства. Вы представляете? Что я им должен сказать? Как их зацепить? И вообще, можно их как-то хоть чем-то пробить? Какую методику применить? Может, им совсем другое что-то надо рассказывать? Вот эта мысль меня сверлила постоянно, когда брат Дима об этом говорил. Он говорит и закончил: я озвучил нужду, а вы, братья, давайте рецепт. А может ли урок истории быть этим рецептом? Вопрос. Не риторически, конкретно сейчас задаю. Доказательство, пожалуйста. Я вам скажу, может. Вы знаете, советские, так сказать, власти, они вовсю использовали патриотический такой вот момент, или даже фальсифицировали историю для того, чтобы воспитывать молодое поколение. Они находили героев, если их не было, они их создавали, фантазировали, вывешивали этих героев где-то там в красном уголке, и потом на этой героике учили молодое поколение. Вы помните свое детство, друзья? А нам ничего не надо выдумывать. Если правильно преподать или правильно обращаться с тем материалом богатейшим, который мы имеем, то тогда мы можем как-то пробить эту стену. Я вот так рассуждал, где-то стенобитная машина или где-то вот ключ. Ну, каждый со своей точки зрения. А, допустим, мы, как те, которые занимаемся, допустим, историей, это наш профиль, и с этой стороны нужно попробовать как-то что-то сделать. И вот моя задача в течение 3 часов – предложить, может быть, некоторые рецепты, как для детских работников, дать информацию определенную, а потом в конце наших бесед эту информацию постараться, подумать, как мы можем ее применить на практике. Когда народ засыпает, когда общество катится в пропасть, оно, видно, нуждается в какой-то кровавой мясорубке, чтобы хорошо перемололо, перетерло, и тогда не до шариков, не до лепестков, не до всяких этих вот мишуры вот этой вот. Она куда-то слетает ровно на тот период, пока мясорубка не заканчивается. Как только какие-то общественные потрясения, они прекращают, как сказать, свое действие, потихоньку народ начинает оправляться от этих потрясений, и тогда начинаются и лимузины, и лепестки, и все, что это сопровождает. И в этом ничего нового нет. На этом построена вся история. Вот если тот, кто изучал историю, и от Адама мы до наших дней рассмотрим, мы тогда поймем смысл войн, почему голод, почему гражданские какие-то неурядицы, почему еще что-то происходит в обществе. Нет ничего нового под солнцем, как говорил мудрый Соломон. И я так осмелюсь, братья, сказать, что мы аж просимся, отчаянно нуждаемся в каких-то социальных катаклизмах. И, к сожалению, если бы это касалось только лишь общества, вот этого гражданского, мирского, к сожалению, по свидетельству братства, это нас касается, мы нуждаемся в судах Божьих. Вот мы просим их, буквально, мы хотим, уже иначе ничего нельзя, нам нужны твои суды. Ну, это как преамбула к нашему разговору. Если слишком резко я что-то сказал, то скажите, согласны ли вы вот с первым вот таким постулатом или такой вот посылом? Это, друзья, очевидно. 150 лет назад, а в следующем году мы будем праздновать 150-летие Евангельско-Баптистского братства, происходило все точно так же. Вы знаете, что одной из предпосылок евангельского движения в царской России были наполеоновские войны? По Европе прокатился вот этот вот каток туда и обратно. И в течение всего лишь одного поколения, по сути дела, огонь полыхал по всей Европе до Москвы, и она была сожжена. А потом он отступал, тоже полыхало. И вот, вот это явление, оно потрясло Европу. И люди стали тянуться к Богу. Вот там вот в Туле показывали вот эти Луганск, молитвенный дом, заполненный людьми. Они хлеб, ну сначала приманили их хлебом, потом они стали заходить и слушать Слово Божие. Вот вам зачем оно. Для того, чтобы молитвенные дома были полными, для того, чтобы дом наполнился возлежащими. И когда уже уговоры не помогают, тогда Божий бич, это не в руках человека, а в Божьих руках, он начинает свою работу, и человек начинает взывать к Богу. И вот это оно было всегда. И темой наших бесед будет, ну как бы, как начинаются эти евангельские движения. С чего они начинаются? И как Слово Божие или перевод Священного Писания на русский язык, взаимосвязь движения и вот этой евангельской вести или Слово Божие, переведенного на русский язык. Понятно, да? Существует определенная связь. Например, христианизация Руси. А рядом стоит какое событие? Перевод Священного Писания на народный язык, на славянский. Если мы посмотрим по времени, это почти одинаково. Евангельское движение 19 века, а рядом что стоит? Перевод Священного Писания на русский язык. Оно все синхронно. Как только человек начинает поворачиваться лицом к Священному Писанию, тогда начинается духовное пробуждение народа. Фактов этому масса. Всякий любитель истории, когда он начинает этим заниматься вплотную и сопоставлять, он увидит эту некую закономерность. Это еще мы видим в Священном Писании. Вы помните такого царя? Правда, он был молодой царь, имя его Иосия. И вот этот царь повернулся лицом к Священному Писанию. Он открыл его, заплакал. Он пришел в ужас. Ему править народом, он на лицо увидел очень серьезное отступление в жизни своего народа. И он немедленно начал действовать. И тогда Господь проговорил к этому царю. Он сказал: «За то, что ты смирился передо мною, те бедствия, которые описаны в этой книге, они не коснутся тебя. Вот когда ты будешь править, твое царство не коснутся никакие там катаклизмы, никакие трудности». И вот эта идея, вот эта мысль, она прослеживается через всю историю человечества. Смотрите, ответьте на такой вопрос. Почему две страны, они находятся рядом, Франция и Англия. Это две земли, которые разделяют, ну сколько, не ошибусь, если 80 километров или сколько, сколько там Ла-Манш? А? Каких-то 50 километров. В одно и то же время, в одной стране французская революция, а в другой стране евангельское пробуждение. Почти в одно и то же время. Вы можете мне объяснить, что это такое? Может быть, этот народ Англии какой-то особенный, любимый Богом? Или, может быть, как-то выделял его Господь? А вот этот народ, он бросил в эту мясорубку кровавую, где буквально люди уничтожали друг друга. Почему? Загадка? Друзья, это не загадка. Оказывается, когда мы будем наблюдать определенные закономерности, мы видим, что когда-то Бог говорил французскому народу во времена реформации. И говорил через богобоязненную часть этого народа, через гугенотов. Что они сделали с этим народом? Они его уничтожили. Когда лучших представителей народа уничтожают, остаются худшие. А потом эти худшие уничтожают друг друга. Во время гражданской войны или во время революции. Вы знаете, это я не сам придумал. Я прочитал у одного русского философа, который предсказал и революцию российскую, и все, что с этим связано было. Когда начали гнать верующих, и фактически страна, царская Россия, она не приняла евангельскую весть в целом, как страна. Какая-то часть. И то это были изгнанники, это были мученики. Мы знаем, сколько пришлось претерпеть тем верующим, которые приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, сколько страданий перенести. Мы все это изучаем в истории. Но в целом страна, православная Русь, она отвернулась от живого Евангелия. Результат революции, результат гражданские войны, результат мясорубка, кровавая мясорубка. Это закономерность, друзья. А вот ту страну, вот Англию, это я тоже читал, ничего не выдумывал, просто читал в книгах. А вот ту страну, этот народ повернулся к Библии. В целом, как нация. Когда он повернулся к Библии, да, у них свои были какие-то недостатки. И когда мы посмотрим на то, и кальвинизм, и еще какой-то изм, у каждого народа есть свое. Свое, то, что можно и нужно критиковать. Но в целом, как народ, он повернулся к Библии, и это оздоровило народ, что он уже искал выход из положения, которое было у него не в революциях, не в гражданских войнах, а в чем-то другом. И когда кто-то занимался междоусобицей, знаете, чем занимался народ Англии? Там вовсю организовывались библейские общества, миссионерские союзы, посылались люди для благовестия в Индию, в другие части света. То есть как бы нацию охватил вот этот, ну как бы подъем, религиозный подъем. Они хотели что-то сделать для дикарей, для народов, для кого-то. И вот рядом два народа. Одни там в пламени революции, а другие входят в историю в чем-то другом. Понимаете, друзья? Теперь же мы сегодня видим, если так мы посмотрим на наш мир, на Россию, на Украину, да и вообще на Германию, на весь мир, мы видим, что народ, он как бы находится в каком-то волнении. Время застоя прошло. Сейчас весь народ в каком-то ожидании или в каком-то смятении. Вот эти, и теперь люди, большой вопросительный знак, что будет. Трагедия состоит в том, что молодые члены наших церквей в это время занимаются шариками, лепестками и прочими вопросами. Напрашиваются на катаклизм. Во времена вот таких вот потрясений обычно нужно, чтобы был какой-то вождь или какой-то авторитетный брат или какой-то проповедник, который должен что-то провозгласить, как в 61-м году. Вот есть какой-то всем понятный такой вот клич. Вот если этот всем понятный, на основании Священного Писания был бы провозглашен какой-то клич, вот тогда бы ушли шарики и лепестки. Вот. Но перед тем, как этот клич должен прозвучать, нужно, чтобы народ Божий стал на колени. Потому что когда в 61-м году этот клич прозвучал, до этого несколько лет уже началось движение, люди на коленях стояли. Молодежные кружки, просто братья, вышедшие из уст, они вопияли перед лицом Господа, чтобы Господь совершил свою чудную работу. И это тоже, друзья, определенный мы можем увидеть закон или закономерность определенную. Вы знаете, что я процитировал вам, не открывая Священного Писания, вот эту историю из книги «Паралипоменон» о царе, который открыл для себя Священное Писание и властной рукой провел определенные реформы в своей стране. Знаете ли вы, что евангельское движение 19 века и образование евангельско-баптистского братства, которое мы будем праздновать через год, тоже связано с именем определенного царя? И здесь мы упираемся в личность, которая царствовала в то время, а это Александр I. Это определенная фигура, которую Бог использовал, может быть, даже он сам об этом не подозревал, а часто бывает, когда и Артаксеркс, и Навуходоносор, или Навуходоносор, не знаю, как правильно ставить ударение, и другие личности, которые нам известны в Священном Писании, Бог их использует как орудие в своих руках для определенных высоких целей. И если мы думаем, что это было только лишь в ветхозаветные времена, мы глубоко ошибаемся. Сердца сегодняшних царей, президентов и императоров прошлого, они находятся в руках Господа. Бог правит историей. Бог правит человечеством. И он использует, они как, можно сказать, откровенно скажу, как слепые котята. И всем это, в руках этого великого, могущественного владыки, который скажет, иди. И как бы ни упорствовал этот царь, он пойдет. И скажет, сделай. Скрипеть будет. Сделает. Вот так было всегда. И вот если бы вот эту идею, вот эту мысль на исторических каких-то примерах донести до подростков, на таком фактаже, чтобы они поклонились живому Богу, пали перед Ним ниц, увидя Его высокую руку на протяжении всей истории, и вот это вот показать, я думаю, что хотя бы некоторые из них, они изменили бы и свое поведение, и свое мышление, и свою жизнь. Но это как вступление, друзья. А теперь фактический материал, который хотелось бы сказать и дать вам, чтобы вы могли тоже приобщиться к этому материалу. У меня в руках есть книга, она редкая, всего лишь 2000 экземпляров, «Религиозное движение при Александре I». Когда я начал, друзья, читать эту книгу, она описывает, каким образом в России образовывались библейские общества, что побудило Александра I дать команду образовать библейское общество в России. Как это все происходило фактически, я увидел, как мало я знаю. И как много еще нужно знать. Мы в нашей истории, которую написал брат Плет, или возьмем историю, которую Всегбе издавала, мы видим всего лишь сухую фразу о том, что на евангельское движение повлияли следующие факторы. Наполеоновские войны, отмена крепостного права, и плюс синодальный перевод Библии, или переселение немцев, колонистов на территорию царской России. А что за этим стоит, когда возникает вопрос, а как оно повлияло, как практически та же самая война, ну, наполеоновская, она повлияла, как оно все произошло? Вот тут, друзья, очень интересные возникают моменты. Я хочу вам рассказать, как этот царь, ну, его искание, духовное искание. Когда началась вот эта проблема, проблема с Наполеоном, и когда на тебя надвигается очень сильная армия, я думаю, что любой царь начинает молиться. Обычно в древние времена цари вызывали гадателей, в наши времена, может быть, кто-то к экстрасенсам там похаживает или еще что-то. Но обычно, хотя они и атеисты, но они очень суеверны. Цари, как правило, очень суеверны. И я думаю, что и этот царь, он тоже не был исключением. И внутри у него был, ну, вопрос, что делать, как быть. И вот однажды, когда он должен был отправляться в свой поход, когда он пришел к своему кабинету, он увидел там женщину. Вообще непорядок, когда женщина возле кабинета царя и как-то наедине, тогда люди были более скромные, целомудренные. Он удивился, эта женщина смутилась, потом быстро сунула ему какую-то записку и ушла. Ну, почему женщины суют записки, вы знаете? В наше время записки суют, чтобы получить квартиру, чтобы какое-то прошение, ну, как-то, чтобы что-то получить. И он точно так же подумал, что это, наверное, какая-то просьба от этой женщины. И думает, зачем ее читать, я ее почитаю, когда у меня будет время. И засунул себе туда, в карман. На ближайшем привале, так пишет вот этот автор этой книги, а, кстати, он академик, и очень такое лицо авторитетное в свое время, в царское время, ему стоит доверять. Он как бы чуть ли не как биограф, он отслеживал это, эти вопросы очень конкретно и четко. И вот, значит, он на ближайшем привале раскрывает эту записку, читает, а там вместо просьбы написано: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое». Вы знаете, друзья, а это был момент как раз такой, когда он ощущал тревогу. И борьба с сильным противником, чем кончится, неизвестно. И вдруг он начинает ощущать какое-то успокоение, что-то новое. Ну, в его сердце наш отклик, что-то зашевелилось. В сердце царя что-то зашевелилось. Он был религиозный по-православному. А тут впервые он, ну, столкнулся, когда Слово Божие или сам Господь через свое Слово начал к нему говорить. Дальше больше. Через некоторое время... Только детали я не помню, они описаны в этой книге. Но случилось так, что у него в кабинете падает на пол книга, и на том месте, где она раскрыта, упала, он берет ее и читает: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, покоится, говорит Господу, прибежище мое». И он ощущает в своем сердце покой. Почему-то, когда он дочитал этот псалом, он в сердце ощутил покой. Слово Божие начало благотворно влиять на него. И он выучивает на память этот текст. И к своим православным молитвам он начал произносить эти слова. Мало того, у него появился драгоценный опыт уже не заученной молитвы, а драгоценный опыт молитвы, как бы разговора с Богом. У него появилась такая практика каждое и утро, и вечер обращаться к Богу за помощью. Дальше больше. Когда он присутствовал на своих совещаниях, то ли военных советах, то ли других, когда он решал судьбу своей страны, он начал... практиковать следующее. Когда члены совета, они были разные, кто-то по своим воззрениям безбожник, кто-то равнодушный к религии. И когда они начинали спорить, у него возникла такая привычка и потребность про себя молиться, чтобы Господь разрешал этот спор. То есть не силовым методом, как самодержец, остановить его, ну-ка помолчи или так далее, а именно взывать Господу. И он заметил, что когда он начал обращаться к Богу с этим вопросом, спор куда-то уходил на нет. Он брал нить разговора в свои руки, и совет этот успешно заканчивался. И вот, имея такую практику личную, этот человек, он поменялся, у него появилось вот это живое общение с Богом. Вы помните, кто знает историю, что император Наполеон сбежал был с острова Эльбы для того, чтобы возобновить дальше военные действия, и российскому царю снова пришлось ввязаться в эту военную кампанию. Что примечательно, накануне каких-то решающих событий, а он уже имел привычку читать Священное Писание, его взгляд упал на Псалом. Кстати, вы откройте этот Псалом. 34. Вот представьте себе в роли военачальника, который перед решающим сражением, и вы хотите, вы имеете привычку уже через слово получать для себя утешение, вы ждете ответа для Господа, вам нужно определяться, и вдруг ваш взгляд падает на следующие строки. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возмещи ты латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня, скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души мои, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющим не зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их», и так далее. И вдруг этот человек получил веру, что все закончится благополучно. И вот тогда у него начала зреть мысль, как у самодержца, как у властителя, что неплохо бы, чтобы и народ, которым я правлю, мог иметь утешение в Слове Божьем. Как сердце царя, которое было в руке Господа, оно уже было приготовлено к тому, чтобы одним махом, одним указом решить проблему, которую не могли решить многие. Видите ли, Россия – это такая страна, где все решает один человек. Был. Может быть, и сегодня, но тогда точно решал. И вот это такая страна, где большая вот эта жесткая вертикаль. У жесткой вертикали есть свои преимущества, но есть и свои недостатки. Преимущество, что когда царь дал команду, то за 2 года Слово Божие дошло до Охотска. Знаете, где Охотск? Туда, к Курилам поближе. С Петербурга. Вот что такое самодержец. Но когда поменялся царь, то те, которые распространяли Слово Божие, они же его и сжигали. Жесткая вертикаль, она всегда работает. В какую сторону, это как попадет. Тогда вроде попало хорошо, как нужно попало. И вот получается, друзья, вот так вот, вот этот самодержец, он задумался над тем, почему. Потому что в тот момент, если вы хорошо знаете историю России, это было время формирования масонских лож, различных тайных обществ. Люди по-своему думали преобразовать страну, и не только Россию, а и другие страны, чтобы как-то им было счастье, было хорошо людям, чтобы было хорошо. И они думали как-то преобразовать. И когда видя, что Европа, она втягивается в вот эту революционную ситуацию, когда и на фоне французской революции, которая была, и вельможи, они боялись и думали, что же делать, как не допустить, чтобы в своей стране был вот этот развал, была война, была резня, как? И просчитывали варианты, то вот глаза царя Александра обратились к Англии. И он, когда смотрел на их опыт, и ему его советники подсказывали, посмотри, почему в этой стране режут друг друга, а в этой стране Слово Божие распространяют. И вот он решил вот эту английскую модель применить к православной России. Понятно? Что из этого получилось, мы знаем. Вот вы. Получилось евангельское движение. Царь об этом не подозревал, конечно, что в результате его указа оно придет, ну, к этому. И никто этого не знал. В целом, в предисловии об этой, в этой книге написано, что он даже мечтал, чтобы обустроить Россию по евангельскому образцу. То есть у него были мечты, какие-то планы, планомерно православную Россию как бы с православных рельс плавно перенести на евангельские рельсы. И рассказывает, что даже с какими-то людьми встречаясь, он православный царь, вы вдумаетесь в это, православный царь, разговаривая с какими-то иностранными или инославными христианами, говорит, какое из религиозных течений более всего близко к апостольскому? Вы понимаете, он рассуждает об этом вопросе, а тот человек тоже относится к какому-то евангельскому движению. Ну и неприлично ему сказать, вот я отношусь более всего к этому, уже не может, он начинает крутить. Он начинает ничего не отвечать. И тут в этой книге передается беседа, весь этот диалог описывается, тот говорит, я хочу спросить, так все же, кто же? А тот опять отвечает уклончиво, тот говорит, не бойся, я уже для себя решил. Царь решил. Интересно, он назвал такое течение, может, вы слышали, гернгутеры. Это одно из ответвлений гуситов, корнями в гусит. Люди очень честные, ну, что-то похожее на нас, друзья. Но чтобы вы поняли, что православный царь, он все-таки видел в евангельских верующих, как пались, но это то, что было более близко к апостольскому. И вот у него в планах было это сделать. А как это сделать, когда есть православие, есть тысячелетняя традиция, есть иконы. Как это сделать? И вот выход был найден. А если это сделать с помощью распространения Священного Писания? То есть дать возможность, чтобы британское библейское общество могло иметь свое отделение в России в виде российского библейского общества и дать команду, чтобы Священное Писание распространялись свободно на Руси. Вы думаете, это так легко было сделать даже царю? Завтра мы поговорим, как все это было. Было очень тяжело и очень трудно даже самодержцу. Почему? Потому что вот православная такая, ну можно сказать, косность, там весь клир восстал против этого. Они чувствовали, что, вы знаете, у них очень развито чутье. И они чувствовали, что если перевести Священное Писание на народный язык, это придется все менять. Придется все менять. Они бы с удовольствием запретили бы все это. Разрешите вам из этой книги прочитать некоторые цитаты, может быть, хаотично, но для вас и для меня это было очень интересно. Я думаю, что и вам будет очень интересно. Но оно не будет, так сказать, в такой строгой логической последовательности, а как записано в книге. Понятно, да? То есть не ловите меня на том, что я буду строго от пункта к пункту идти. Сейчас мы просто читаем книжку. Хорошо, друзья? Что за вопрос? братья, может, по-французски, не знаю. Вот тут не знаю. Запомните, что эти детали историки не знают. Я очень много не знаю и больше не знаю, чем знаю. Понятно? Трудно сказать. Единственное, то, что знаю, ну, то знаю. Смотрите, 6 декабря 1812 года был утвержден проект, ну, как организовать библейское общество и как вообще приступать к переводу Священного Писания. И сейчас в том стиле, ну, как было написано, потому что язык, русский язык образца 1812 года, это не современный язык, поэтому потерпите немножко. Значение Библии выражено в проекте такими словами. Когда у одинокого человека нет Библии, это уже весьма великий недостаток. Но неимение Библии в размножающемся семействе, в коль бедственное состояние впадают все несчастливцы, не знающие Библии, а следственно и религии, и не имущими никакого средства к спасению. Всеобщее бедствие, под коими стонают ныне целые народы, имеется в виду наполеоновская война. И кои распространились на здешнюю страну, призывают напрягать все силы к облегчению страданий. Хижина убогого должна обогащена быть сим многоценным бисером, то есть священным писанием, дабы узря сей дар утешился обетованием жизни вечной. Вы поняли смысл? Чтобы вот этот драгоценный бисер, священное писание, получил страдающий русский народ, который земли были разорены от наполеоновского нашествия. И если в убогую хижину размножающего семейства, то есть многодетные русские семьи, появится Слово Божие, это уже будет само по себе драгоценно. Это такое как бы преамбула, а дальше цель. Какая же цель всего этого библейского общества? Облегчение способов к получению Библии на славянском языке – это первое. Второе. Издание и умножение этих книг на других языках для христиан иных исповеданий. Комментирую, друзья. В самом начале библейское общество и не думало переводить Священное Писание на русский язык. Они так боялись православия, что вхождение их в Россию было очень осторожно. Сначала они думали переводить Священное Писание на языки других народов, населяющих Царскую империю. И для эстонцев, и для калмыков, и для пермяков, и для вятичей. То есть тут столько всяких языков, которых уже нет и в помине. Но задача была поставлена, чтобы все инославные граждане, то есть неправославные язычники, они получили Священное Писание на своем родном языке, но только не русский, и не украинцы, и не белорусы. Знаете почему? А они посчитают по-славянски. Они понимают этот язык, и это было, знаете, как священная корова. Этого касаться нельзя ни в коем случае. Потом постепенно, это был первый этап, когда увидели, что это проходит, И постепенно члены библейского общества пришли, а давайте мы сейчас параллельно, чтобы и по-славянски, и по-русски в одной книге. Понятно, да? Прошел и это. А потом начали солдаты писать с армии. Да очень неудобно Новый Завет, он очень громоздкий, дорогой, на славянском и на русском. Давайте только по-русски. И так вот таким плавным методом... Постепенно пришли все ближе и ближе к тому синодальному изданию, которое мы держим сегодня в своих руках. Понятно, да? То есть вот этот вот процесс внедрения Священного Писания в быт русского народа, это не был, ну так сказать, мгновенный какой-то, ну как бы, акт. А он растянулся, смотрите, если библейское общество было учреждено 6 декабря, был подан проект, и император Александр утвердил проект об учреждении в Петербурге библейского общества 6 декабря 1812 года, то полную Библию, синодальный вариант, мы когда получили? 1876 год. Видите, друзья, сколько лет прошло? Считайте, 50 лет, да? 60, да. Считайте, 60 лет. И там было столько историй, это завтра будем немножко говорить, столько волнений. Понимаю, а почему? Оно встретило серьезное сопротивление духовенства, яростное сопротивление духовенства. Но в целом, дальше еще третий пункт. Почему, значит, учреждалось библейское общество? Чтобы дать Библии бедным несчастливцам, которые не имеют возможности приобрести, потерпевшие в последнюю 1812 года войну, разорение от неприятеля, а также военнопленные французские, убедятся, что в стране, в коей они пленниками находятся, правила истинного христианства известны не по одному названию, но исполняются на деле, а также заключенным в тюрьмах, ссыльные, в богадельнях и так далее. Вот какую задачу ставили перед собой учредители, и это было зафиксировано в проекте, чтобы работать в этом направлении. Понятно, друзья? Но это еще не все. Сейчас прочитаю еще одну цитату. Княгиня Мещерская, стоявшая в близких отношениях к императору, издала 93 книги и брошюры по дешевым ценам или дарам. Ее собственные труды – «Разговор матери с детьми о духовных предметах», книга о протестантских миссиях к язычникам. И издержки долго несла одна. Наконец император также выразил желание частным образом содействовать 12 тысяч рублей в разное время. Эти издания составили в России новую эру относительно религиозных книг. Религия как будто бы облекалась в более привлекательную одежду, была приближена. Новый Завет снял с себя густое древнеславянское покрывало X века. И Христос, и апостолы могли говорить к русской нации на ее новейшем языке. Вы слышите, друзья? Значит, оказывается, какая ситуация. Библейское общество, оно взяло на себя роль не только распространения Нового Завета и Ветхого Завета, а фактически те, которые входили или были близки к этим кругам, которые занимались библейским делом, они занимались вот этой серьезной просветительской работой. Они начали выпускать книги о миссионерах, они начали выпускать книги о чудных делах Божьих в разных странах. Наконец мы видим о детской работе, то есть что-то закипело. И это до этого в России этого не было, была только мертвая такая религиозная жизнь. И теперь это все длилось, если вы смотрите, с 1812 года это все началось, и это пронизало российское общество, понимаете, друзья? То есть благодаря вот этому царю, если до Охотска это дошло, то, по сути дела, ну, это серьезное такое, ну, изменение в общественной жизни страны. А первый баптист был крещен когда? В 1867 году. Отсчитаем 67 минус 12. То есть почва, она готовилась определенным образом. И теперь мы не должны удивляться, а почему началось движение? А потому что была подготовлена почва. А потому что сам Господь открыл двери. Это не человек. И вот теперь, когда мы всматриваемся в нашу жизнь, мы можем определить, а как пробуждение начинается? А как движение ослабевают? Кто является двигателем? Ну, с чего оно начинается? Видно, нам нужно молиться Богу, обращаться, взывать, чтобы Господь создал такие условия в наших странах, такие обстоятельства, чтобы и народ пробудился, и мы пробудились, и молодежь наша пробудилась. А как он будет действовать? Я вот когда рассуждаю, ну, все-таки склоняюсь к мысли, что вот эти события в Восточной Украине, и все вот эти дрязги, и все то, что там в Кёльне где-то происходит, и события в Сирии, это не хаос, это четкий план. С одной стороны, у сатаны есть свой план, но у нашего Господа, Владыки миров, очень четкий план. И рука его не дрогнет. И пусть трепещат цари и вельможи. А мы его рабы, друзья. Мы должны видеть вот это все, смотреть и вспоминать великие чудные дела Божьи когда-то, в прошлом, как он действовал. И никто не мог остановить. Целая система. Вы понимаете, что такое, ну, как говорится, заскорузлая система, вот это православие, которая, это машина, можно сказать, мертвой религии, которая восстала вся, и царь ничего не мог сделать. Но Бог сделал. В атеистическое время целая машина, она восстала против дела Божьего. Но Бог сделал. Сегодня тоже есть какие-то планы там у врагов дела Божьего. Но Бог сделает. И если мы будем вот так вот мыслить, учить так, ну на таких вот примерах, может быть где-то вот взять специально вот такие интересные, яркие примеры, рассказать подросткам о чудных делах Божьих. В этом году мы будем праздновать 140 лет перевода Священного Писания на русский язык. Это хороший повод, друзья, набрать нам различной информации, проиллюстрировать его хорошо и живым детским языком рассказать о влиянии Слова Божия на душу человека, о том, как когда-то наши деды и прадеды, они прикоснулись к этим вечным истинам. Вот в этом направлении, если поработать, то я думаю, что Бог нас благословит. Это хорошие могут быть темы наших лагерей, друзья. Это кладезь, материал. Вот если самим постараться и эти программочки поразрабатывать, по сути дела, это как-то может быть, ну, привлечь, оно сможет привлечь подростков к изучению Священного Писания, чтобы ценить им, чтобы дорожить им, чтобы показать, как это ведь Божье Слово, это подарок данный. Он очень трудно достался русскому народу. И он сам бы до этого не дошел, это сам Бог явил милость. И когда вот это все рассказать, я думаю, и мы получим благословение, время наше истекло.